Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. У меня в гостях Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета нашего города. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
Хочу вам напомнить, что мы начали уже новый цикл «Нагорная проповедь Иисуса Христа». И сегодня у нас второе занятие. Дмитрий Борисович.
Да, вот в прошлый раз у нас была такая вводная передача, где мы обозначили нашу цель – вообще понять, увидеть Нагорную проповедь Спасителя как нечто целое, как некое единое высказывание, понять логику, которая лежит в основе вот этой речи, этой проповеди, и постараться ответить на, разрешить те трудности, с которыми сталкивается читатель Евангелия. Ну что же, Анна Дмитриевна, с Божьей помощью приступим, да? Вот. Знаете, я думаю, что мы пойдем по очень традиционной схеме, когда мы рассматриваем абсолютно любой текст, неважно, религиозный, светский, неважно, кому он принадлежит, в первую очередь необходимо понять его контекст, то есть вот ту обстановку, ту ситуацию, кто, кому, в каких обстоятельствах и с какой целью нечто говорит. Потому что без этого, ну, понять смысл этого текста бывает затруднительно. И вот особенно это, конечно, относится к Нагорной проповеди. Потому что, знаете, если вытащить Нагорную проповедь, ну, вот просто ее взять и изъять из Евангелия, ну, очень легко представить себе вот эту речь как просто такой набор сентенций о какой-то такой общечеловеческой мудрости, как надо жить добродетельно, да, ну, нечто подобное, там, античным философским, допустим, афоризмам, сентенциям, да.
Дмитрий Борисович, а эту Нагорную проповедь нужно воспринимать именно как речь Иисуса Христа, то есть разовую, грубо говоря, речь, или же все-таки я встречалась с мнением о том, что это некоторый свод правил?
Вот это очень хороший вопрос задаете. Это один из таких проблемных моментов для ученых. Если вот вы хотите, я немножко могу в эту сторону как-то сделать шаг. Да,
да, расскажите, пожалуйста.
Вот дело в том, что изначально, естественно, мы видим в Евангелии, Христос восходит на гору, садится и, открывши, отверзши уста свои, учил. То есть и дальше идет его речь. И она очень четко заканчивается, что когда Христос закончил учение, народ там дивился его учению, и он с горы сходит. То есть в самом Евангелии это, безусловно, речь. И надо сказать, что древние толкователи, отцы, блаженный Августин, блаженный святитель Иоанн Златоуст, например, блаженный Иероним, но это были весьма непростые люди с прекрасным образованием. И образование было каким в античности? Это было риторическое образование. Вот основа античной системы образования – это была риторика, это была словесность, умение воспринимать текст, работать с текстом и уметь этот текст воспроизводить и говорить речи, которые будут необходимы в суде, в политике, в религии и так далее. Вот это признак образованного человека. И вот я вам скажу, что с точки зрения всех этих вот древних толкователей, прекрасных самих вот ораторов, кто может быть выше там Иоанна Златоуста, да? Они, безусловно, воспринимали Нагорную проповедь как речь. Вот, сермо на латыни. Вот, везде они говорят, это речь. А потом, в XIX веке приблизительно, точка зрения немножко поменялась. Появилась вот такая критическая наука, и возникла теория источников, которыми пользовался евангелист. Ну, там так называемая теория двух источников, что евангелист Матфей пользовался Марком и пользовался еще неким сборником наставлений Иисуса, который в науке называется «Квелле» по-немецки, это «источник». И вот почти весь материал Нагорной проповеди, он взят оттуда, по мнению, ну, вот очень многих ученых из этого «Квелле», некого недошедшего до нас источника речений Господа. И поэтому ученые стали говорить, что это никакая не речь, а это своего рода компедиум, то есть такой вот, ну, сборник собрание афоризмов. И поскольку они анализировали эти все изречения Христа, ну, как-то немножко по отдельности, это была такая научная склонность увидеть историю передачи каждого отдельного текста, каждого отдельного речения, вот история его редакции, там, допустим, да, то я вам скажу, 19 век, весь 20 век, проповедь Нагорная – это удивительное явление, очень крупными учеными, очень крупными исследователями. Она воспринималась как просто довольно-таки бессвязный набор афоризмов Христа, который соединил Матфей. Соединил Матфей. Его сильно подредактировав. И, Анна Дмитриевна, я вам сейчас открою, ну, можно сказать, сенсационное, последнее, может быть, вообще, так сказать, последнее слово современной науки. Вот. Это буквально вот 80-е, 90-е годы, вот последние там 30 лет, да, вот ученые европейские открыли. Знаете, что они открыли? Они открыли, что Нагорная проповедь – это проповедь. Вот это речь.
Как они пришли к этому мнению?
Дело в том, что в конце 20 века возник особый метод анализа текстов, который называется риторический анализ. Риторический анализ. Что такое риторический анализ? Это не только к Новому Завету, вообще к любым античным текстам. Когда анализируется какой-то литературный памятник, и он рассматривается не с точки зрения его, допустим, источников, как там, какие там были редакции, а с точки зрения его риторического единства. Ведь риторика, она же исследует именно речь как нечто целое, как нечто связанное, состоящее из определенных элементов, где использованы определенные выразительные средства и так далее. Это и к Новому Завету этот метод приложил такой выдающийся, в общем, немецкий ученый Ганс Дитрих Бец. И когда вот этот метод был применен к Библии, и в частности к Нагорной проповеди, выяснилась удивительная вещь, что Нагорная проповедь, она вот прекрасно ложится в каноны античной риторики. Она прекрасно структурирована, в ней есть все причитающиеся элементы, обилие выразительных средств. И, в общем, последнее слово науки, оно, конечно, состоит в том, что вот это метод, получивший признание в последнее десятилетие, и он выявил риторическую структуру Нагорной проповеди, причем не просто риторическую, а то, что она построена исключительно искусно. Вот знаете, вот что есть признак мастерства вот в риторике? Вот есть обычная речь, а есть вот речь, которую построил мастер. Анна Дмитриевна, подтвердите вы мое мнение или нет, как специалист в этой области. Но я вам скажу, что мне кажется, ну, определенным показателем мастерства является использование неких методов, которые не видны вооруженным взглядом. Например, акростих. Или, например, различные обратный параллелизм, хиазм так называемый. Какие-то такие вот интересные вещи, которые можно увидеть только при очень внимательном рассмотрении этого текста. Это как бы скелет. Читатель обычный этого не замечает. Вот этого, вот этой искусности, этого мастерства при построении этого текста не замечает. Но у него возникает эффект целостности, что он его воспринимает, и воспринимается это просто прекрасно, замечательно. И вот ученые, исследуя, зная, какие применяли вот эти средства античные риторы, ораторы, они посмотрели под этим углом на Нагорную проповедь, и они выяснили просто поразительные вещи, что этот текст построен исключительно сложно, исключительно точно, вот как математически точно выстроенный текст. Вот я думаю.
Но как это доказывает, что это речь разовая? Почему нельзя сказать, что, например, Матфей был искусным оратором, и он красиво подогнал, составил эту речь?
В любом случае, вот то, что вы говорите, Анна Дмитриевна, то есть вы говорите, речь это или не речь, это безусловно, это речь. Но речь написанная, составленная, да, она прекрасно структурирована и обладает всеми признаками речи, вот, разовой как раз. Другое дело, вот то, что вы говорите, кто тут поработал, чье тут мастерство. Безусловно, эта речь восходит к Спасителю. Но, я думаю, не стоит нам умалять и заслуг автора, то есть автора, евангелиста Матфея. Потому что ты получаешь некое предание, устное там, какое-то там записанное предание, да? Это элемент традиции. А вот здесь ты это перекладываешь, этот текст приобретает письменную форму, такую, чтобы его воспринял античный читатель. И здесь, конечно, мастерство Матфея, оно несомненно. Оно проявляется на протяжении всего этого Евангелия. Это, знаете, это вот мне приходилось заниматься Евангелием от Матфея, и я категорически не согласен с мнением, что Евангелие составляли какие-то, знаете, пастухи, такие полуграмотные, которые, значит, ну вот, что-то вспоминали и писали только поток воспоминаний, ничего подобного. Это тексты, составленные книжниками, обладавшими прекрасным образованием, и очень сложные тексты, и они построены, как, я не знаю, как кирпичная стена, в которой каждое высказывание, каждая мысль, каждый стих находится в тесной взаимосвязи со всем остальным, как кирпич в этом самом здании, в этой кладке. Его невозможно изъять без разрушения целого. Вот это вот Евангелие от Матфея. И я думаю, что к этой теме, вот именно как оно построено, вот эта самая Нагорная проповедь, какова ее структура внутренняя, такой внутренний скелет, скажем так. Это уже такие очень тонкие вещи. Мне кажется, об этом нам имеет смысл поговорить в самом конце. Когда мы уже увидим, мы ее разберем, да, мы поймем, как вот ход мысли там, да-да-да. И потом, когда вот мы все уже обобщим, вот тогда, мне кажется, и можно будет поговорить про такие тонкие моменты, которые обнаружили исследователи последние там 2-3 десятилетия в этой самой Нагорной проповеди. Анна Дмитриевна, хорошо?
Я с вами полностью согласна.
Вот. А сейчас, соответственно, давайте поговорим про контекст. Если вытащить Нагорную проповедь, то из Евангелия, то получится, что Христос – это просто такой учитель жизни, который говорит, как надо хорошо, значит, правильно себя вести, типа античных там киников или стоиков, еще кого-то. Но, конечно же, в Евангелии это абсолютно не так. Это не свод правил, и это не какая-то такая морализаторская, так сказать, знаете, там, проповедь. То, что говорит Христос в Нагорной проповеди, это неразрывным образом связано с его основной вестью, которую он нес избранному народу, Израилю, на протяжении всего своего служения, сколько он там, почти 3 года проповедовал, да? И вот перед Нагорной проповедью об этом говорится. Вот смотрите, это 4 глава, 17 стих. То есть в Евангелии описано, что вот приходит Иоанн Креститель и крестит народ на Иордане, и к нему приходит Иисус. И вот после крещения Христос видит сходящий Дух Божий, глаз Отца Небесного, и он уходит в пустыню. И после искушения в пустыне начинается его общественное служение, общественная деятельность. И вот 17 стих, это 4 глава, 17 стих. Вот, тут говорится, что после ареста Иоанна Крестителя, с того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Вот он призывает первых учеников. И вот, значит, 23 стих. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия». И вот этим он занимался практически все время до событий вот этих вот Страстной Седмицы, где его распяли, и он воскрес. Он проповедовал, что покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Что это значит? Вот попробую в двух словах буквально объяснить, потому что без этого Нагорную проповедь никак не понять. Дело в том, что у еврейского народа к моменту происходящих событий евангельских уже существовала очень развитая, очень глубокая, тысячелетняя религиозная традиция. Им был верен закон, и у них были пророки и так далее. И у них было довольно-таки четкое понятие о том, что они избраны. Ну, знаете, такое понятие собственной избранности. Мы избранный народ. И в чем состоит эта самая избранность? Она состоит в том, что... Не в том, что... Не просто так, что там вот, типа, мы избраны, мы лучшие, да? А избранность означает некое служение, некое предназначение. То есть избранность народа – это значит, что в божественном плане, в божественном промысле этот народ должен выполнить некую миссию. И вот с точки зрения Библии все народы мира, они потеряли изначальное откровение, которое было дано там праотцам, первым людям, там, до потопа. Такой изначальный монотеизм был утрачен. И все народы, они обожествили стихии, ударились в идолопоклонство. И вот Господь, Он избирает один народ, производит его от праотца Авраама, и этому народу вверяет истинное откровение. То есть он восстанавливает изначальное откровение о едином Боге, о едином, который лежит в основе всех вещей и всех явлений. И это тот Бог, с которым невозможно договориться, которым невозможно манипулировать. Это Бог, который требует от человека определенные этические... Он предъявляет человеку определенные этические требования. Это называется этический монотеизм. То есть он есть податель жизни, он есть господин жизни и смерти. И поэтому ты не вправе распоряжаться жизнью другого человека, убивать, вступать в отношения с чужой женой, красть, лгать и так далее, причинять какой бы то ни было вред чужой жизни, потому что жизнь священна, потому что она дана Богом. Понимаете, вот ты веришь в то, что Бог сотворил мир, и, следовательно, отсюда очень четкая этическая система возникает. Как ты должен, обязан относиться к ближнему своему. И вот этот народ, он был как раз, себя рассматривал как хранитель этого откровения о едином Боге, об этих заповедях, которые были даны через Моисея. И, собственно, пророки этого народа, они говорили, что у вас, друзья мои, особая миссия. В один прекрасный день вот это все дано не просто ради вас, а оно дано ради того, чтобы через вас, вот в некое благословенное время, когда Бог пошлет в мир царя, сына Давидова, Мессию, через вас это откровение должно прийти всему миру, всем народам. И все человечество должно объединиться вокруг Бога. Закончатся войны, и будет побеждена смерть, будет побежден грех. И последствия греха будут преодолены. И поэтому всегда жило вот это ожидание, что когда приблизится Царство Божие или Царство Небесное, это одно и то же. То есть Царство под властью неба, под властью небес, под властью Бога. Вот, значит, они призваны выполнить эту роль. И вот смотрите, приходит Христос, приходит сначала Иоанн Креститель, потом приходит Иисус. Что они говорят народу израильскому? Приблизилось царство. Приблизился этот благословенный момент, то, о чем Господь обещал праотцам. Но готовы вы к этой миссии или нет? Вы готовы исполнить свое предназначение? Анна Дмитриевна. Они говорят, покайся. Говорят человеку, покайся, если ты человеку, который живет праведно, у которого все в жизни в порядке, все нормально.
Ну, конечно, очевидно, что нет.
Людям, которые любят друг друга, надо говорить «любите друг друга»? Нет. Людям, которые ненавидят друг друга, надо говорить «любите». Вот. И мы смотрим на эту проповедь и видим, Иоанн Креститель говорит «покайтесь», потому что приблизилось это время, а вы не готовы. Вы живете там, понимаешь, у вас там думаете о материальном, элита развратилась, думаете, значит, берете взятки там ваши судьи, и все, живете в блуде, значит, и вы далеки от этого завета, вы не способны, время-то пришло, а вы, значит, как эта бесплодная смоковница. Помните, он сравнивал, он говорит, что будет, если ты, Израиль, не покаешься. Это как древо бесплодное. Вот оно год, другой, третий в саду растет, а плодов не приносит. Что сделает садовник?
Просто выкорчует
и конечно, выбросит. Конечно, и чтобы место не пустовало, посадит другое дерево. Все. И он говорит, если не принесешь этих плодов, будешь для целей Господа абсолютно бесполезен. И царство пройдет мимо тебя. И Христос говорил то же самое. То есть, говорит, покайся, ибо приблизилось Царство Небесное. Что такое покаяние? Вот в целом, Анна Дмитриевна, понятно, да? Вот,
да, конечно.
Что значит Царство Небесное, да, вот Царство Божие приблизилось, почему надо покаяться? Теперь, что такое покаяние? Тоже очень важный момент. Вот у нас, вот если взять по-гречески, там, метаноя, да, нус – это ум, а метаноя – это как бы изменение ума. Это все очень правильно и очень здорово, так сказать, все переведено хорошо, да? Но тут есть некий оттенок, знаете, такой интеллектуальный. Ум надо переменить. То есть имел одни взгляды, перемени свои ценности, свои взгляды, по-другому давай мысли. Но вот если взять еврейский как бы прототип, вот слово, которое, скорее всего, использовал Иисус, и в традиции оно, там, поворачивать, поворот, шув. То есть покаяние – это буквально означает поворот, обращение. На иврите это тшува, тшува. Это смысл, он более, конечно, прямой. То есть если ты согрешил, ты, значит, от Бога отошел и идешь против Него. И поэтому, что такое покаяние? Это ты должен повернуться, развернуть свою жизнь снова к Богу, вернуться к Его закону. И здесь дело не только в изменении мыслей, а в изменении самой жизни. Путь жизни твоей должен измениться. Ты должен вернуться к заповедям. Практически. Не просто поплачьтесь, да? А измените жизнь свою, говорит Христос. Иначе худо будет. И Царство Небесное, которое приблизится, для вас оно станет не радостью, а судом. Очень грозная такая весть. И вот Нагорную проповедь нужно понимать именно в контексте этой вести. Потому что Христос, Он говорил, Он смотрел на этот народ, сжималось его сердце от жалости, и Он говорил, жатвы много, а делателей мало, а поле-то не паханное. Учеников своих послал то же самое делать. И они ходили и говорили, и стучались в этот каждый дом, в каждую синагогу, и говорили, обратись, народ Божий, потому что приблизилось вот это вот время, предсказанное пророками. И давали знамения этому народу, чтобы родить в них веру. И вот что такое Нагорная проповедь? Это ответ на вопрос. Вот давайте, Анна Дмитриевна, вот, ну, представьте себе, да? Вот вы сидите в синагоге, допустим, в субботу все пришли там с семьями, значит, евреи пришли в каком-нибудь поселке, значит, пришли в синагогу слушать Писание. И вот приходит некий проповедник, звать его Иисус, безвестный совершенно. Вот приходит и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Точно вам говорю, обратитесь от грехов ваших к Богу». Вот что бы вы у него спросили?
Кто он такой?
Ну, пророк.
Понимаете, Дмитрий Борисович, представляя на себя эту ситуацию, представляя себя, вернее, в ней, говорит правильные вещи, конечно, покаяние, но никогда лишним не бывает.
Нет, и... ну тебе говорят, покайся. Вот к себе вот подходят и говорят, покайся. Почему так серьезно?
Так
вот,
я...
Что спросишь в ответ?
Я совершенно согласна с тем, что нужно покаяться. Я искренне не считаю себя идеальным человеком и искренне считаю, что каждому есть куда расти и меняться. Но да, я спрошу, кто ты такой вообще, что ты мне это говоришь?
А вы не спросите? А в чем? Я вам скажу, что эти вот слушатели Иисуса, они скорее спрашивали у него не кто ты такой, а они спрашивали, что ты имеешь в виду.
Помните? Они искренне считали себя безгрешными и
нет,
праведными?
Нет, 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 нет. Они просто искренне считали, что закон широк, и если пророк говорит, что надо покаяться, значит, надо понять. Ведь покаяние, значит, предполагает наличие греха. И вот помните, приходит богатый юноша к Иисусу и говорит,
да, да.
Что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? То есть ты говоришь, покайся, а вот конкретно к моей жизни это как относится? В чем состоят мои грехи? и что конкретно я должен сделать, исправить в жизни своей, чтобы царство мимо меня не прошло.
Мне кажется, что это какое-то лукавство и хитрость со стороны еврейского народа, потому что для меня очевидно, что сам человек в практически в большинстве случаев знает, в чем он неправ, где он ведет себя нехорошо, но ему мешает лень, сила воли, еще какие-то страсти. Вот они мешают ему избавиться от этого.
Я думаю, что это очень продвинутый человек, который знает свои грехи. А если, тем более, нет, вы поймите.
Даже алкоголики понимают, что пить не стоит.
Дело в том, что здесь речь идет не про алкоголиков, а про целый народ. Если появляется пророк, вот смотрите, пророк прямо стучится, он говорит, это самое, обратитесь. Так, естественно, люди начинают волноваться. И они говорят, что ты имеешь в виду? И поэтому, смотрите, люди задавали Христу этот вопрос. В чем нам надо покаяться? И что нам нужно сделать, чтобы исполнить завет, чтобы исполнить закон, который нам от Бога дан, принести эти плоды праведности. Так вот, Нагорная проповедь, Анна Дмитриевна, это и есть ответ на этот вопрос. То есть, покайтесь, ибо приблизилось царство, это в предельно общем виде сформулированная весть к избранному народу. Но Христос-то говорил всегда с конкретными людьми, с конкретными проблемами, с конкретными там вещами и так далее, с богатыми, с бедными там, и так далее, с мужчинами и иногда с женщинами. Понимаете? То есть, вот. И, естественно, Он им говорил об отношении к семейным вопросам, об отношении к богатству, об отношении к прелюбодеянию и так далее. Давал им... И вот Нагорная проповедь... Это и есть речь, которая говорит о том, что такое покаяние и что такое исполнение закона. То есть покайся, значит, исполни закон, вернись к этому закону. По сути дела, вот, Нагорная проповедь – это речь о том, что такое исполнение закона, которое Бог ищет от верных Ему людей. И в вот этой традиции древней, еврейской, исполнение закона определялось совершенно четким термином. Это термин праведность. То есть праведность – это когда человек следует закону. Не просто хороший человек, а это человек, который исполняет волю Божью. Вот что такое праведность. И вот этот термин является ключевым для Нагорной проповеди. Вот Христос говорит, если ваша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, царство вы не увидите. Вот. Блаженны изгнанные ради вот этой праведности, да, их есть Царство Небесное. Он повторяется несколько раз в этом Евангелии. Это центральный термин, который определяет содержание Нагорной проповеди. Значит, давайте маленький итог. Что такое Нагорная проповедь? Это не просто сентенции о моральной жизни, а это речь Христа о том, что есть праведность, которая делает, то есть праведность как исполнение воли Божьей, которая делает человека наследником Царства Небесного, и в которой заключается исполнение, истинное исполнение закона. Вот если вкратце, суть Нагорной проповеди именно в этом. Это предмет Нагорной проповеди – это праведность, которая делает человека наследником Царства.
Дмитрий Борисович, большое спасибо за нашу сегодняшнюю беседу. Дорогие радиослушатели, хочу напомнить, что все передачи вы можете послушать на нашем сайте www.prafradio.ru. Но сегодня у меня в гостях был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета нашего города. Еще раз большое спасибо, Дмитрий Борисович. До новых встреч.
До свидания.